Отдых – это классная штука, и знаете, когда мы отдыхаем, мы всегда, наверное, в первую очередь думаем о впечатлениях. Вот я вернулся с отпуска, и мое самое яркое впечатление, такой, знаете, флешбэк, не могу с вами не поделиться. Я ехал на машине, и я увидел овец. Я их редко вижу. Ну, вообще, я их вижу часто в Москве. Овец и других всяких. Но то были настоящие. И вот я думаю, а где же их пастух? Как-то сразу тексты из Писания там об Иисусе, что он пастух, пастырь добрый и прочее, прочее, прочее. Блеют овечки, их, наверное, штук 30-40. А сзади, знаете, так тихонечко, на первой скорости, едет джип. И там сидит такой, знаете, пастух под кондиционером такой. То есть он пасет своих овец. Такой современный, ярчайший образ на самом деле. Знал бы Иисус, что теперь мы пасем овец на джипах. Это просто что-то. А мы будем с вами сегодня изучать текст из Евангелия от Иоанна. Вторая часть первой главы. Замечательный, удивительный, насыщенный, яркий образами и всевозможными интересными, многозначительными деталями текст. Я не буду читать его полностью, потому что он достаточно продолжительный. Вторая часть первой главы Евангелия от Иоанна с 35 стиха и до самого-самого конца главы. Друзья, перед нами красивое лоскутное одеяло. И предлагаю оказать внимание каждому из этих лоскутков. С чего все начинается? 35 стих. На следующий день снова стоял там Иоанн Креститель, и с ним два его ученика. Увидев идущего мимо Иисуса, Иоанн говорит: «Вот Божий ягненок». И оба ученика, услышав его слова, пошли вслед за Иисусом. Перед нами эдакий брутальный, ветхозаветный еще пророк. Аскет. Огромная фигура на самом деле. Иисус сказал о нем очень интересные слова, что нет большего пророка, чем он. Представьте себе такую громадину, волосатую, лохматую, которая питается саранчой, ведет аскетический образ жизни. И к нему каждый день стекаются толпы людей поглазеть вообще. Что же это такое? Что же это за человек и о чем он говорит? Брутальный человек. Заметьте, что делает Иоанн. Он видит Иисуса. Он тут же реагирует на это и говорит: вот. Вот он, Божий ягненок, говорит он своим ученикам. Божий ягненок, который берет на себя мировой грех, мировое зло. В наш век, да, от древности до сегодняшнего дня, тогда, когда проповедники, учителя, бизнесмены, коммерсанты, священники в истерике гоняются за новыми адептами, Иоанн Креститель делает потрясающую вещь. Он косвенно перенаправляет внимание со своей собственной персоны на персону божественного ягненка. Я не знаю, кто бы сегодня из нас, присутствующих здесь, осмелился бы сделать то же самое. Кто бы из нас, являясь номером один, добровольно согласился бы в одночасье стать номером два? Тот, кто из вас спортсмен, очень хорошо понимает меня, что такое финал каких-либо соревнований. И самое лучшее – проиграть в полуфинале. Потому что в финале проигрывать ужаснее не бывает. Ужаснее ничего нет, когда ты вот цепляешься за первое место, оно уплывает, и ты становишься всего лишь вторым. Иоанн берет на себя роль номер два совершенно добровольно. Он помогает ученикам обратить внимание на Христа. Он говорит о том, что, пожалуйста, верность теперь свою обратите на более значительного учителя, чем я. У Иоанна нет ревности, потому что он пришел призвать людей не к себе. У Иоанна нет профессиональной пророческой конкуренции. Он показывает им совершенно другого пророка. И он не пришел для того, чтобы тешить свое самолюбие. Иоанн не пришел для того, чтобы водить
толпы хороводами вокруг собственной персоны. Он не пришел для того, чтобы упиваться своими смелыми проповедями. Он не пришел для того, чтобы люди сделали его средоточием своей жизни. Нет ничего труднее. Нет ничего труднее, как занять второе место, когда ты уже был первым. И вот как только на сцене, исторической сцене, появляется Господь Иисус, первое, что делает Иоанн, он торопится уйти с этой сцены для того, чтобы освободить ему свое место. Почему я об этом говорю? Я хочу, чтобы мы проверили свою мотивацию. Вообще, всякий раз, когда мы слушаем проповедь, да, мы же не просто занимаемся каким-то краснобайством, да, мы пытаемся понять Писание и попытаться применить его хотя бы частично, переложить его на свою собственную жизнь, на свой собственный путь пред Богом. Давайте проверим, такой маленький тест сделаем, лабораторный анализ, свою мотивацию. Каждый из нас хотя бы раз делал то, что в христианском мире называется свидетельством, правда? Свидетельством. Хотя бы раз. О чем наше свидетельство? Наверное, вы были не раз свидетелями вот таких свидетельств, простите за тавтологию, а может быть, и сами подобным образом занимались. Приходи в нашу церковь. В нашу церковь ты приходи. У нас много молодежи, образованной молодежи, в очках, потому что много книжек читают. У нас тонны веселых программ, у нас клевый пастор, у нас, в нашей, или там, у нас самая быстрорастущая и богатая деноминация. Поверь, уж мы-то знаем, о чем говорим. Я очень люблю свою церковь. Я люблю парадигму. Но, знаете, меня напрягает, когда мы с вами парадигматизируем ситуацию. Когда слишком много парадигмы и мало Христа. Это грустно. Когда мы думаем в первую очередь о том, что здесь, а не о том, кто здесь. Иоанн, мы увидели, совершенно переносит акценты. Первое его слово – это слово о Христе. Итак, пришло время уступить сцену, пришло время проверить свои мотивы. Давайте мы действительно серьезно подумаем над тем, что когда мы хотим человеку рассказать о Боге, о чем мы начинаем говорить? Мы начинаем говорить о каких-то людях, которые здесь, с кем можно подружиться, или клево выйти замуж, или, может быть, не менее клево жениться, потому что в целом здесь не пьют, не курят и матом не ругаются. Во всяком случае, до тех пор, пока их не доведешь до этого. Давайте подумаем над этим. Итак, Иоанн теряет двух своих учеников. Смотрим дальше, что происходит. Он, обернувшись, Христос обернувшись, и увидев, что вот эти парочка идут за ним, говорит им: «А что вам, собственно говоря, надо от меня?» Двое учеников, иоанновских учеников, замечу еще раз, последовали за Христом. И вполне возможно, что эти двое ребят были очень застенчивые, потому что двигаться за такой величиной, как Божий ягненок, который берет на себя мировой грех, я не думаю, что кто-то из нас бы мог бы приблизиться и сказать: «А, слушай, привет, Мессия», или там что-нибудь в этом роде, «пойдем пообщаемся с тобою». Люди держатся на почтительном расстоянии, их можно понять, психологию их можно понять. И вот Иисус делает совершенно необыкновенный. Мы читаем Евангелие, мы эти мелочи пропускаем между строк, а я сегодня хотел бы подчеркивать очень много мелочей в этом тексте. Что делает Иисус? Он не говорит, обернувшись: «Привет, друзья, зовите меня просто хозяин». Иисус, обернувшись, открывает им дверь в свое общение. Он задает им вопрос, который в Палестине вправе был задать любой. Чего вы ищете? Что вам нужно? Такой подтекст. Господь идет навстречу им. Он облегчает им задачу. Он открывает им дверь. И это символ божественного почина. Сделать шаг навстречу первым. Не ждать, пока кто-то это сделает из нас. Он делает это первым. И вот когда ум человека начинает искать, а сердце его начинает толкать, Бог идет навстречу. И он не оставляет никого из нас в замешательстве, не оставляет никого из нас в одиночестве. Когда мы идем к Богу, мы не идем к тому, кто прячется от нас, кто держится от нас на почтительном расстоянии. Мы идем к тому, кто стоит в ожидании, и тот, кто даже берет инициативу на себя для того, чтобы направить нас навстречу самому себе. И если кто-то из вас думает все еще, что Бог холоден, что Бог далек, это не так. Это действительно не так. Может быть, Бог холоден и далек, и остается далеким там, где еще люди молчат и скрывают Иисуса. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы посмотрели на Иоанна, на этого брутального пророка, и научились вот этой простой вещи. Вот Божий ягненок, который берет на себя мировое зло. Итак, что вам надо? Что вам надо? Иисус начал с этого вопроса. Чего вы ищете в жизни, в конце концов? Может быть, это законники, которые хотят разобраться в мельчайших подробностях, заумных, утонченных разговоров, хотят о мелких аспектах закона. Может быть, это какие-то честолюбивые приспособленцы, которые, подобно саддукеям того времени, ищут положение и власти. Может быть, это какие-то националисты, так называемые зелоты, которые хотят политического превосходства. А может быть, это обыкновенные люди, которые действительно ищут Бога в своей жизни. Чего вам надо? И было бы хорошо, чтобы мы, друзья, с вами иногда останавливались и задавали себе такой вопрос. Что мне нужно? Каковы мои мотивы? Каковы мои ценности? Каковы мои цели? Где и с кем мои мысли? Чего я хочу от жизни? Чего я хочу от этой церкви? Парадоксально, у нас тысячи желаний. Я уверен, что если бы сейчас Иисус явился вот так, встал бы сюда и спросил бы любого из нас бы, подошел бы и сказал: Сергей, а что тебе надо? Аня, а что тебе надо? Миша, а что тебе надо? Таш, тебя бы он не спросил. Ты бы послушал бы ответ и сказал бы потом, после. У меня есть одна знакомая. Она рассказала мне замечательную историю, когда у нее двое друзей армян есть, они были в Соединенных Штатах. И вот они встречались с какими-то там мега-бизнесменами, с мешками денег, в общем, сидели с ними, пили кофе. И эти люди хотели каким-то образом инвестировать в служение этих двух армян. Они занимались молодежью, я не помню где. И тогда эти люди спросили молодых армян: ребят, а что вам надо, вы чего хотите? Ну и там в ответ что-то там двое ребят проблеяло на непонятном языке. В общем, бизнесмены ничего не поняли. Выражусь, как мы обычно выражаемся, и все обломалось. Ничего они не увидели. Никто их поддерживать в этом плане не стал. И знаете, и дело даже не в том, что там финансовой какой-то поддержки. Я думаю, вопрос гораздо серьезнее. Когда мы останавливаемся сейчас мысленно, да, закроем глаза и спросим, а что мне надо? Как бы мы могли сформулировать кредо своей собственной жизни? Как бы мы могли сформулировать кредо общины, в которой мы являемся членами или прихожанами? Мы знаем, да, у нас часто это висит здесь перед глазами, что наше кредо, наша миссия выражена в четырех словах: чтить Бога и воспитывать учеников. Возможно, для кого-то это конкретно звучит, для кого-то это звучит очень общо, но тем не менее, мы здесь для того, чтобы расширять Божье Царство, Его пределы, Его границы. Мы для того, чтобы умножать то, что Бог нам уже дал. Поэтому мы верим в этот принцип Божьего умножения. Умножение церкви, умножение нерукоположенных служителей, умножение священников, пасторов, умножение групп прославления, умножение проповедников, умножение лидеров домашних групп. Это то, чего мы добиваемся, то, чего мы хотим. Умножение в исполнении нужд тех людей, которым мы служим. Ученики ответили Иисусу, что они хотят знать, где же Он живет. Что они не прочь с Ним провести время. Другими словами, они просто-таки напросились Христу в гости. И вот я думаю, что, скорее всего, ими двигало не праздное любопытство посмотреть, где живет новый учитель. Это мы иногда ходим в гости с вами, да, посмотреть на дом или на квартиру, сравнить ее с нашей. Не лучше ли она нашей квартиры, нашего дома? А то еще не дай Господь. Они давали понять Иисусу, что они не мимоходом хотят знакомства с ними, они не хотят обменяться на дороге пару случайными там словами. Они хотели посидеть с ним подольше для того, чтобы изложить свои проблемы, изложить свое видение, свое понимание, свои заботы. И вот человек, собирающийся стать учеником Христа, он никогда не будет удовлетворен случайной встречей со Христом, мимолетной встречей со Христом. Ему всегда захочется сесть и пригласить Христа на чашку кофе. Ему всегда захочется побывать в доме Христа или пригласить его в свой дом.
И я хочу спросить себя и вас, когда ты был в последний раз в доме Христа? Когда ты с ним встречался по-настоящему за чашкой чая или кофе и беседовал с ним, а не просто на лету, забегая в машину или в трамвай, бросил ему пару слов, выходя из дома: «Господи, благослови». У меня сегодня много намерений. 18 задач в списке. Благослови хотя бы 14. Мы двигаемся дальше. 40 стих 1 главы Иоанна. Один из двоих тех, что слышали слова Иоанна и пошли за Иисусом, это был брат Андрей. Был Андрей, брат Симона Петра. Первым делом он разыскал своего брата и сказал ему: «Мы нашли Мессию», что значит помазанник Христос. Андрей привел Петра к Иисусу. Иисус пристально посмотрел на него и сказал: «Ты, Симон, но ты будешь зваться Кифа», что значит «скала», «Петр». Мы очень немного знаем об Андрее, но вот то немногое, что нам известно, показывает, неплохо вырисовывает его характер. Это один из самых таких примечательных апостолов, не потому, что он, как говорят здесь, на Руси проповедовал. Его отличают две заметные черты характера. Посмотрите, Андрей, как и креститель, отличается готовностью быть вторым. Его всюду называют Андрей. Какой Андрей? Ну, тот брат Симона Петра. А, этот, что ли, Андрей? Понял, первозванный. У меня нет родных братьев и сестер. Мне это не очень, ну, как, понятно, и в то же время я этого просто на себе не испытывал. Но испытывали люди из многодетных семей. Леха. Какой Леха? Ну, брат этого, Ивана. А, Корнилов, что ли, Леха? Кристина. А дальше я не пойду. И мы всегда встречаемся с такими сестрами, братьями. И когда мы их путаем, они расстраиваются и правильно делают. Потому что они хотят быть особенными. И вот Андрей, он, наверное, тоже хотел быть особенным. И, ну, все как-то знали его через его брата, через Петра. Очень знакомая история. Андрей не был членом кружка ближайших учеников Иисуса. Его никто никуда никогда не брал, когда Иисус удалялся на гору Преображения, в Гефсиманский сад. Мы знаем, что он брал с собой Иакова, Иоанна, Петра. И это, наверное, могло быть Андрея. Почему? Обидеть Андрея. Почему? Потому что, наверное, если мы поставим себя на его место, мы скажем: так, Иисус, стоп, секундочку, а кто к тебе первый пришел? Это был я. Это был я, и меня зовут Андрей. Это не был он. Я не понял, почему столько внимания к персоне моего брата, чем он так отличился. Андрей даже не помышляет об этом. Он ничего не напоминает о Иисусу. Он ни почему-то не ждет более высокого положения. Во всяком случае, это никак никаким образом не озаглавливает. И он готов остаться на втором плане. На втором плане. Он готов играть скромную роль среди 12 учеников. Он не придавал значения проблемам первенства, места, почестей. Важно ему было одно. Ему просто было достаточно находиться рядом со Христом. Все. Это все, что его волновало. И ему не нужно было регалий, дипломов, портфелей, должностей и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что это замечательный пример такого скромного, верного, бескорыстного отношения к Иисусу. И второй момент, вторая характеристика Андрея. Он отличался всегда тем, что он все время за собой кого-то вел. Он все время приходил с Иисусом, к Иисусу с кем-то. И все время представлял. Иисус, знакомься, это греки, язычники. Греки, язычники, знакомьтесь, это Иисус, помазанник, Мессия. А он приходил, приводил мальчика с едой, как мы помним. Он приводил того же своего брата и так далее, и так далее. То есть это человек с сердцем миссионера, абсолютно. И в Андрее мы видим вот этот замечательный пример, великий пример того человека, который не стремится сохранить Иисуса исключительно для себя. Давайте здесь остановимся немножко и подумаем на эту тему. Потому что мы так любим Иисуса, что иногда мы его, ну, мы же называем его, да, калька такая с английская, мы его называем персональным спасителем. Он персональный. Он обслуживает мои нужды. Он персонально меня спас и теперь персонально на меня работает. Это персональный мой Господь. И я его держу рядом с собою, здесь недалеко, где-то в своем левом кармане, вынимаю его, как джина, когда мне что-то нужно, говорю: Иисус, надо вот это, и убираю его дальше. Это наше отношение. Я утрирую специально, да, но в каждой, как бы, шутке есть только доля шутки. Мы очень любим бравировать этой персональностью. И как трудно делиться с другими тем, что мы очень высоко ценим. Как трудно делить своего друга с кем-то, правда? может быть, у кого из вас есть друг, такой близкий, очень друг, интимный, он меня очень хорошо поймет. И мы узнаем, как у моего друга есть еще друг? Не понял. Не понял, подожди, как, ты мой друг? Или ты его друг? Слушай, давай решай. Давай вот этот вопрос выясним прямо здесь, сейчас. Давай, да-да и нет-нет, все остальное от лукавого. Либо ты мой друг, либо ты его друг. Потому что это мой персональный друг. Чего это она подошла, обратила внимание на нее, а я сижу и жду, а обратит ли она внимание на меня? Была у нас такой, был такой диалог маленький перед богослужением. Щемит сердце, когда второй рождается в семье. Опять я этого не знаю, но тем не менее, со слов других. Рождается второй, чужак. Один эпизод из семьи, другой семьи. Родился вторая родилась. Да, по-моему, так. Вторая родилась, и вот подходит младшая к дедушке, с мамой, с папой, взять, прощупал этот момент, говорит, дедушка, на полном серьезе, ну, ребенок, он в таком возрасте, там, не помню, года 3-4, что ли, было, родилась вторая сестренка, он еще так, ну, врать не умеет. Мы можем так, тонко очень. А он искренне, с такой болью в сердце, дедушка, пока папа, мама нет, давай выбросим ее в окно. Потому что достала уже, понимаете? Вот она родилась только и уже достала, потому что мама, папа с ней, а я. Щемит сердце. Щемит сердце, когда лидеры из церкви уходят, лучшие, да, для того, чтобы основывать новые общины. Мы думаем, как это? Это же мое, это наше, это я воспитал, это я вложился, я инвестировал, я время проводил, я кофе покупал, тут мои деньги, тут мое все, куда? Я хотел бы, чтобы у нас в парадигме было ценностью отдавать лучшее. Это тяжело, но давайте будем этому продолжать учиться. Я думаю, что в каких-то моментах Бог благословил нас, и, возможно, мы даже в чем-то преуспели, не знаю, Бог судья всему этому, но мне очень нравится, когда какие-то люди, они едут куда-то, основывают что-то, начинают что-то, группы, детские дома, церковь там для азиатов, для кого-то еще. Это здорово, когда мы делимся лучшим ресурсом. Леша сегодня говорил о том, что вкусняшками нужно делиться. И вкусняшками не только, когда казинак на палочке. Самая лучшая вкусняшка для Бога – это другая душа. Классно, когда мы можем этой вкусняшкой поделиться. А некоторые общины, современные общины, честно говоря, не хочется быть, конечно, такой, давно превратились, вот так наблюдаешь, с такими, знаете, в музее с центральным экспонатом под пуленепробиваемым стеклом, где написано «Иисус Христос». На него можно посмотреть, но дотронуться нельзя. Можно постоять, но вот передвинуть его в другое место тоже лучше этого не делать. Не нужно ничего менять, не нужно ничего трогать, это наш Иисус, и мы настолько любим его, что никому не отдадим. Будем защищать его до последней капли крови. И меня очень, если честно, удручает, когда иногда общаюсь с людьми вот из нашей общины, где-то приближенными, и слышу такое мнение, что, знаете, как бы, ну, косвенно, да, важно, чтобы мне нравилось то, что происходит здесь. Вот важно, чтобы был такой персональный комфорт. Важно, что на этих экранах, на которых ничего не видно, во всяком случае, я ничего не вижу. Но это так вас подразнит, что-то написано, а что непонятно. А важно, кто здесь, в оранжевой рубахе или в какой-то другой. Важно, кто за этой кафедрой. Важно, чтобы мне было комфортно. Чтобы мне было удобно. У нас есть такой слоган, наверное, мы часто его повторяем, многие из вас его знают, церковь для других. Парадигма, она для других. Она не для нас, понимаете? И если сегодня будет удобно людям и понятно, что та проповедь, которую я сейчас пытаюсь говорить, она лучше будет усваиваться, если я встану кверх тормашками, и Леша поддержит меня за ноги, потому что я, ну, сам не устаю, это точно. Раньше было дело, а сейчас уже не получится. Я буду стоять вверх тормашками, я сейчас заявляю на полном серьезе. Если там, не знаю, мы выясним, что процентом 80 лучше усваивается, когда Пожидаев, Панков или кто-то проповедует, тогда, когда ноги вверху, а голова внизу, я встану так и буду так проповедовать. Я откровенно говорю. Если кто-то поймет и скажет, что вот эта музыка, вот эта вот, которую мы называем там современной или околосовременной, она уже не современная, а сегодня круто, это фольклор, такой руссконародный фольклор. Я сам лично куплю русскую народную рубаху Корниловую и наряжу его в нее. И мы купим Теме трещотки какие-нибудь, да, и сделаем... И вот с такими вот вещами, и мы сделаем прославление таким, для того, чтобы оно было понятно. Потому что время меняется, люди меняются. Отец Александр Мень, покойный, убитый, говорил о том, что еще в 90-м году, он говорил, 22 года назад, друзья, он, когда его критиковали консервативные крылья Русской Православной Церкви, говорил, что нужно использовать все масс-медиа, кино, газеты, чего угодно. Он выступал с публичными лекциями, он приезжал в университеты, он проповедовал перед студентами, рассказывал им о Ветхом и Новом Завете. Это первый священник, который появился на русском телевидении, советском телевидении в 90-м году. Незадолго до того, как его убили. Первый из священников, тогда, когда наша страна была в полном застое, просто в полном, культурном, экономическом, политическом, социальном, религиозном, каком угодно, в полном застое. Это человек, который вышел, и которому сказали, у тебя есть 10 минут, но ты ни разу не можешь употребить слово «Бог». И отец Александр за 10 минут рассказал о Боге, ни разу не используя этого слова. Он сумел рассказать и донести людям мысли о вечности. Итак, Иисус – это экспонат, это дорогостоящее, какое-то музейное сокровище. Или это то, чем мы намерены делиться, что мы намерены отдавать, потому что, мне кажется, это преступно хранить за семью печатями сердца. Это принадлежит каждому. Поэтому, когда мы говорим о человеке года в парадигме, мы говорим не о бренде, мы говорим о стиле жизни. И поэтому хочется, чтобы этот стиль, который начал исповедовать первый ученик Христа Андрей, чтобы это был и наш стиль. Чтобы мы могли сказать вслед за Андреем, разыщи брата своего. И здесь я хочу такую маленькую аллюзию, такой намек. Помните, в первых главах Бытия чудесная история о том, когда Бог приходит к Каину, человеку-убийце, первому человеку-убийце, спрашивает, слушай, а где брат твой? Где твой брат Авель? И вы все помните прекрасно, что Каин отвечает, да? Какое мне дело, слушай? Я что, сторож ему? Ему мамка, папка? Мне все равно. И вот Андрей. Совершенная антитеза Каину. Андрей знает, где его брат Петр. Он знает, где его брат Симон. Он приводит его к Иисусу и говорит, вот, мы нашли, пожалуйста, познакомимся. Поэтому давайте откроем глаза, оглянемся вокруг себя и разыщем брата, своего брата, разыщем свою сестру, разыщем того, кто очень далеко еще, на периферии жизни, кто еще не знаком с Иисусом. Я с увлечением всегда читаю нашу рассылку церковную, и слава Богу за эти возможности быть в курсе дело жизни друг друга хотя бы немножко. И очень классно читать письма, где члены церкви просят молиться о своих незнакомых людях. Мне это согревает душу очень, очень сильно. Не потому, что я пастор, служитель, да, а потому что мне, ну, как-то всегда очень переживаешь за тех людей, которые вот не два, не полтора. И вот когда я читаю там письмо Лены Рыковой, там сколько-то дней назад, как они с Кириллом пришли и вот цитирую, спели славную кучу песен прославления в клинике, в Светской, куда они пришли вот к этой девочке Олесе. Если вы читаете рассылку, вы прекрасно в курсе всех этих деталей, не буду вас в них погружать. И вот Кирилл сотрясал стены Боткинской больницы, а он это умеет, мы знаем, превосходно исполняя какой-то гимн прекрасным академическим вокалом. Вот. Мне жалко людей, которые рядом присутствовали, но тем не менее. Лена продолжает, что вообще было что-то, потому что в одной палате у этой Олеськи собрались все три ветви христианства. Четверо православных, двое евангельских христиан и двое католиков. Понимаете, да, почему православных больше? Потому что мы в православной стране живем. Там поэтому не могло быть в палате больше протестантов или католиков. И вот все вместе они прославляли Бога на удивление медсестер, которые ходили с круглыми глазами, дивясь происходящему и нисколько не протестуя. Знаете, у меня, когда я читал, мурашки по коже, потому что это круто, ребят, это очень здорово, это очень классно, когда люди совершенно разных деноминаций не наяривают друг друга толстыми библиями, а когда они вместе соединяются от одра больного человека и воспевают одному Богу. И кому какое дело, как ты обзываешься? Евангельский ты христианин, русской православной церкви ты принадлежишь, католикам, Бог весь кому-то еще, люди, которые исповедуют одного Бога, одного Христа. Это восхитительно, это здорово, это очень трогает. Поэтому слава Богу, что за наших вот ребят, имена всех не буду перечислять, читайте рассылку, которые посещают, приносят тут свои плееры какие-то там, деньги и многое-многое другое. Здорово. Я буду заканчивать, и 42 стих. 42 стих. Андрей привел к Иисусу Петра, Иисус пристально посмотрел, сказал: «Симон, сын Иона, но ты будешь называться Кифа». Я читал уже этот стих. Вот в этой истории есть очень важный момент. Она показывает нам то, как Иисус смотрит на людей. Вот мы очень редко смотрим на людей с перспективой, да? Мы смотрим, мы говорим: ну, перед нами вот там Таша, да? Она работает, прости уж, ты уж передо мной сегодня села не туда. Она работает там-то, она общается с теми-то, дружит с теми-то, приходит домой во столько-то, знаем какие-то характерные, может быть, черты, кто-то знает, кто ближе общается. Этаж, она вот такая, бум-бум-бум, здесь хорошо, здесь не очень, здесь надо подредактировать. Мы трудно смотрим на людей, редко смотрим на людей с какой-то перспективой. Посмотрите, что делает Иисус. Он смотрит на вот этого, ну вот я представляю себя Петра, знаете, такой он импульсивный, растерянный такой немножко, он готов вот сейчас: дайте меч, я кому-нибудь рубану, только мне покажите цель. И вот Иисус смотрит на него и говорит: слушай, ты вот сейчас такой рыбак, такой мужик, такой от станка, но ты будешь Кифа, ты будешь одним из таких первых камней, основополагающих в здании церкви. К чему я это говорю? Иисус смотрит на людей не только на то, какие они есть, а на то, какие они могут быть. Мы давно понавешивали ярлыки друг на друга и сказали: так, этот профессор-ботаник все время му-му-му-му-му-му там со своими евангельскими учениями. Это такая веселушка-хохотушка, ей бы лишь бы потусоваться, там хихи-ха-ха, там мальчики, девочки, кинцо посмотреть. Вот. А это такой вот постоянно, он с гитарой, мальчик с гитарой, он все время ее обнимет, и от него другого ничего не дождешься. То есть у нас есть такое представление, вы знаете, мы понавешали эти бумажки, понаклеили. Я хочу, чтобы мы немножко освободились от этого, посмотрели на людей глазами Христа и могли бы увидеть в них перспективу. Потому что если мы посмотрим на Моисея первоначально, мы увидим кого в нем. Но он убийца на самом деле. Он грохнул охранника египетского. Он убийца. И Господь увидел в нем кого? Освободителя, который там провел народ, и все мы знаем историю Моисея. Когда мы смотрим на Давида, мы видим перед собой вначале грязный пастушок. Мальчишка без джипа абсолютно, бегающий за этими овечками, вот, песенки поющий. Бог видит в нем царя, псалмопевца, пророка и так далее, и так далее, и так далее. Мы смотрим на Рахав и видим женщину легкого поведения. Бог видит в ней женщину, через которую пришел Мессия в этот мир. Поэтому Иисус видит не только реальное состояние, но Он видит возможности. И он говорит, что дай мне твою жизнь, и я сделаю из тебя то, что в тебе заложено. Вы все помните эту историю, уже давнишнюю, с бородой, когда Микеланджело рубал там по мрамору, и друзья проходили мимо, спросили: Микель, чем ты занимаешься? Вот. И он сказал, что вот из этого огромного бесформенного куска мрамора он освобождает ангела, заключенного внутри этого мрамора. Освобождает ангела. Он увидел его там. Поэтому Иисус видит в каждом скрытого в нем ангела и может его освободить. Последние стихи. Иисус увидел идущего к нему Нафанаила и сказал: вот настоящий израильтянин, не способный на обман. Откуда ты меня знаешь? Еще до того, как позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. Раби, ты сын Бога, ты царь Израиля, воскликнул Нафанаил. Этот вот простой израильтянин был изумлен, услышав такую оценку. Иисус — человек, которого никогда не видел, то есть Христа. Иисус сказал, что всего лишь навсего, что он видел его под смоковницей. У евреев смоковница была местом, знаете, раздумий, дум всевозможных. И комментаторы говорят о том, что, скорее всего, в этот момент Нафанаил представлял себе историю, эпизод из Ветхого Завета, книги Бытия, когда Иаков в своем сне там двигался по лестнице к Богу, где ангелы восходили, не сходили, потому что не случайно такой конец главы, где Иисус сказал, что увидите, как раскрывается небо, и как Божьи ангелы сходят к Сыну Человеческому. То есть Иисус прочитал Нафанаила как открытую книгу. И тот немножко даже испугался и изумился. Я не понял, как это так вообще. Поэтому он и говорит, что ты сын Бога, ты царь Израиля, по-другому быть не может. Нафанаила удивило не столько, что Иисус видел его под смоковницей, сколько то, что тот прочел его сердце. И знаете, когда мы встречаем человека, который понимает наши мечты, наши устремления, который знает наши молитвы, то это здорово. И вот это человек, который видел самые сокровенные желания. Человек, который мог толковать самые невнятные вздохи нашей души. Конечно, это мог быть только помазанник, никто другой. Я хочу закончить тем, что кто бы ты ни был, кто бы ты ни был, Иисус знает тебя. И вот Он знает тебя лично, Он знает тебя действительно персонально. Господь недаром говорит о том, что Он знает тебя по имени, и даже каждый волос на твоей голове сочтен. Это вот гипербола, которую Он использует. Она говорит о том, что ты изучен вдоль и поперек. Да, в тебе много зла, в тебе много тьмы. Во мне много зла и много тьмы. Но это не отталкивает Христа от тебя. Он не запирается, Он не становится недосягаемым Богом. Он не говорит: слушай, знаешь, ты иди вначале там очисти, омойся, что-нибудь там еще с собой, порядок какой-то приведи, какой-то косметический ремонт, а потом будем с тобой знакомиться. Гарри говорил сегодня уже об этом. Я повторюсь. Он видел тебя под смоковницу. Он видел тебя за интернетом. Он видел тебя, когда ты сидел в сети «Контакт», «Одноклассники» и бог знает, что еще. Он видит, чем ты занимаешься. И каковы твои мысли, каковы стремления твоей жизни, каковы твои ценности. Кто бы ты ни был, Иисус знает тебя. Вопрос в другом, знаешь ли Его ты? А это важно. Потому что знакомства и дружбы не бывает, когда тебя знает кто-то один. Вам нужно знать друг друга. 51 стиха. Мы узнаем о том, что Христос читает Нафанаила как открытую книгу. Он называет себя лестницей, ведущей в небо. И вот этой лестнице Иакова Иисус говорит о том, что Он заменит ее собою. Уже не будет лестницы Иакова. Сын человеческий, Сын Божий становится этой лестницей. И хочешь ли ты сегодня подняться по этой лестнице? Подняться над удушающим тебя бытом? Подняться над своими тревогами, страхами, сомнениями? Подняться, в конце концов, над самим собою? Это решает каждый из нас. Я и вы, каждый сам для себя в отдельности. Глава заключается мощным аккордом. Ты веришь, значит, ты увидишь гораздо больше. Это восхитительный аккорд. Ты веришь, значит, ты способен будешь увидеть. Потому что видят те, кто преисполнен верой. Можно быть человеком с открытыми глазами и не видеть в жизни ничего, кроме грязи. Можно быть слепым человеком, и таких примеров масса, видеть гораздо глубже и гораздо больше. Сегодня мы бегло с вами пробежались по второй половине первой главы Евангелия от Иоанна и рассмотрели несколько лоскутков, несколько замечательных, красивых лоскутков. Мне хотелось бы объединить их сегодня вот в последние три вопроса. Подумай, помолись и честно ответь, к чему или кому ты хочешь привлечь внимание, когда рассказываешь о Христе. Это твоя церковь, это твой пастор, это ты сам, в конце концов. Расскажи членам своей домашней группы, а если у вас каникулы, ничего страшного, в сентябре начнете рассказывать, о своем участии вот в «Человек года», в этом проекте, или как угодно мы можем его назвать. Проект, который рассказывает о том, как нам разыскать своего брата, своего сестру. Мы верим о том и проповедуем о том, чтобы у каждого из нас был такой человек года, о котором мы молимся, о котором мы ходатайствуем, и которого мы, по примеру Андрея, ведем к Иисусу. Дальше, если можно. Что тебе надо? Я хочу, чтобы вы как внутренне закрыли глаза и сформулировали кредо своей собственной жизни. Господь, что мне от тебя надо? В сию минуту, в сей момент. Займитесь этим. И, наконец, последнее. Посмотри на своего близкого глазами Христа. Посмотри, кто он есть, что ты знаешь о нем, и кем бы он мог быть. Пусть Бог придаст тебе от этого видения, этого внутреннего видения, для того, чтобы рассмотреть в привычном для тебя человеке, маме, папе, брате, сестре, пасторе, знакомом, начальнике, рассмотреть того, кого ты в нем до этого никогда не замечал. Это вам такое небольшое задание. У Назии я спрошу в следующее воскресенье, как она его выполнила.